Ну, добрый день, я вас всех люблю. Вот, мы как раз прочитали Захария, 2 глава. И вот контекст. Захария, 2 глава. Народ Израилева, как знаете, были в племстве в Вавилоне 70 лет. Потом некоторых из них вернули. А Бог сказал, вернитесь. И Бог дал тот царь Каир, вот князь персидский, какой-то дар, чтобы просто объявить, что все евреи, которые в племстве, могут вернуться туда и перестроить их храм, перестроить свои столицы, и я дам им все деньги, все то, что нужно. А, к сожалению, в большинстве предпочитали оставаться там, в Вавилоне, потому что жизнь там, в Вавилоне, была для им хорошо. А некоторых вернулись, а не очень получилось там. Они немножко перестроили, но все местные там как-то кричали против им, и все как-то остановились. И Бог отправил им две пророков, им ободрить, Аги и Захари. И книга Эзра, 6 глава, 14 стих, написано, что тут работу как-то остановились, но они, в конце концов, начинали перестроить, они строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка, и Захарии, сына Адии. Итак, видите, они как-то в унынии думали, но все эти обетования, которые Бог дал нам, как-то не исполнился, как-то все не то. Бог обещал, что мы вернули бы из Вавилона, строили бы такой огромный для него храм и перестроить столицу, и все, не получилось. Но это правда, не получилось, потому что они это не хотели. А все равно эти пророков явились, чтобы ободрить им проповедовать, чтобы ободрить им вот как-то опять верить в эти обетования, которые Бог дал. И так кажется, что для нас тоже что-то похоже, потому что Бог, кажется, обещал дать нам очень много, которые, кажется, не получилось. Жизни не совсем ладились для нас, жизни не такой прекрасной, как мы думаем, должно быть. Это частично наша вина, это частично из-за того, что мы сами не понимаем, как должно быть. И мы не понимаем понятия успеха. Мы понимаем, что успех вообще значит удачные жизни и все материальные благословения, когда фактически Бог это, по-моему, не обещал. Ладно, Захария, 2 глава, 2 стих. Вот слов, которые должен ободрить тех строителей, которые в унынии там, в Иерусалиме. 2 глава, 2 стих. Захарий встречал с человеком, с мужем, который, видимо, ангел. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. То понятие, что он встречал с ангелом, и тот ангел мерил Иерусалима, то понятие встречали в книге Езехиил. Езехиил, 40 глава. Вот видите, там Езехиил, 40. И привел меня туда, то есть в Иерусалиму. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди. И льняная вервь в руки его, и трость измерения. И стоял он у ворот. И смерил он в притворе ворот внутри одну трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. То есть Езехиил видел ангел, и тот ангел мерил храм Божий. И цели тот пророчества, начиная Езехиил 40 глава до 48, у нас там прекрасная картина, можно сказать, пророчество. Тот храм, который им должны строить. И ангел все это мерил. То есть это значит, что был огромный для Юда потенциал. Для Израиля был огромный потенциал строить для Бога такой прекрасный храм. И даже каждая мелочь, 8 глав там Езекиил 8 глав, полны такие, ну, планы, так каждый деталь, как должен быть, какое расстояние должно быть между окнами, какой широта этих окон и всяких. Захарий видел немножко, ну, не в таком степени подробно, но все равно видел, что ангел мерит Иерусалим. Это значит, что Бог хотел сказать его, ну, народу, и что в небе Бог приготовил такой потенциал. Он уже планировал, как тот храм выглядел бы. Он это все готовил. Им должны просто ходить и строить. И нам должны просто размышлять, что, наверное, у Бога есть для нас огромный потенциал. Наверное, мой сосед, тот женщина, которая живет внизу, тот бабушка, которая живет напротив нашей квартиры, наверное, Бог готовил, чтобы тот человек, тот бабушка, допустим, пришла бы к Богу, если я бы как-то говорил с ней. Наверное, есть масса таких потенциалов, которые Бог приготовил для нас. И не только в этом области, но проповедования. Тоже, например, в нашем личном духовном развитии. Наверное, Бог готовил потенциалы для человека, и чтобы он не был такой сердитый, чтобы он не был такой вот нервничный. Наверное, Бог готовил все это, но зависит, если мы это хотим или нет. Очень часто, к сожалению, получается, что Бог готовил в таком подробности, вот, в таком мелочами. Он готовил что-то прекрасное для нас. И в этом отношении мне кажется, что это огромная трагедия, что Бог столько для нас приготовил, и мы это не хотим. Мы не делаем согласно то, что Он сказал. И поэтому все не получается. Интересно, третий стих, что вот ангел, то есть тот муж, с кем он говорил, был ангел, вот ангел, говоривший со мною, выходит. Он вышел. Помните, от Даниил, 10 глава, Даниил молились 3 недели. И потом явились ангел. И о чем тот Даниил молился? Он молился о реставрации Иерусалима, перестройка храма и о том, что его народ вернули будет туда, в Израиль. И вот после 3 недели ангел явился и сказал ему: из первого дня, когда ты начинал даже молиться Богу, твоя молитва была услышана, и Бог мне отправил отвечать на твою просьбу. Но князь Персидский как-то мне держал вот 3 недели, то есть 21 дни. То есть ответ не был. Дело в том, что ангел как-то требовал какое-то время, чтобы в механическом плане как-то исполнить тот, ну, ответ на эту молитву. И так мне кажется, что из-за слов Даниила Бог отправил ангел, чтобы народ Израилева вернули бы. И то же самое здесь, мы встречаем тут понятие, что в этом контексте того, что Израил должен вернуться с Вавилона туда, в Израил, Бог отправил ангел. А почему он отправил ангел? Потому что Даниил и столько таких верных людей молились. И я, по-моему, раньше сказал, что это чудесно, что человек, стоявший, допустим, возле трамвайной остановки, молились Богу, и вот так далеко от нас Бог отправил ангел в ответ. Это чудесно. И я помню, я тоже задал вам вопрос. Представляете, человек стоит на балконе, смотрит, как я уверен, каждый человек здесь это сделал одним образом. Вот, стояли там на балконе, смотрел туда в небо, в космосе. И, конечно, возникает вопрос, почему такой колоссальный масштаб? Почему Бог не просто живет, допустим, 2 километра туда, вот в небе, и все? Зачем нам надо вот такие расстояния, такие световые годы, столько вот планете, где жизни нет? Зачем такой масштаб? Наверное, чисто и просто так, чтобы Бог мог показать нам до такой степени, Он нас любит, что Он, который так далеко от нас, слушает наши молитвы. Это чудесно, что наше слово на молитве, которое мы здесь на земле скажем, Бог сразу это слушает в небе. И в некоторых случаях отправляет свой ангел в ответ. Это чудесно. Бог сказал, вот 4 стих, этот ангел сказал, что Иерусалим заселить окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, отнению стену вокруг него. И так Бог сказал, что я буду с вами. Я буду как стена для вас. Не переживайте. Просто ходите туда, ходите туда. Вот, стройте там, не переживайте. Я буду для вас стеной. А интересно, что во время Нехемии, как мы в прошлом неделе, по-моему, размышляли, они строили, специально на этом время строили стены вокруг Иерусалима, потому что они боялись вот этих всех противников, которые у них были там. Но Бог сказал, что я буду для вас стена вокруг. Итак, я не скажу, что Нехемии, те, которые перестроили эти стены, не имели веры или в том плане согрешили. Но мне кажется, что они взяли, как сказать, ниже уровень. Бог сказал, что не переживайте, я буду с вами, я буду для вас стена вокруг. А вот они сразу бегали и строили для себя вот, буквальным образом бетонные стены. Итак, они как-то не разрешали этих обетований Божьих исполняться, потому что у них просто не были веры. И то же самое с нами. Бог столько нам обещал дать, но мы как-то не разрешаем тот ответ. Это трагедия, но это так. 6 стих. Эй, бегите из северной страны, говорит Господь. То есть они там были, в Вавилоне. И Бог сказал, уходите оттуда. 7 стих. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Спасайся, бегите оттуда. А почему такой язык? Они там были богаты. Даже Нехемия был как-то первый министр для царя. Даниил и его друзья тоже были довольно высокие там, в государстве. Все даже любили евреи, они довольно популярны были, богаты. Археолог нашли, что евреи в Вавилоне были банкиры, и все жили, ну, в большинстве жили очень хорошо. Даже Эсфир, королева, сама еврейка. А Бог сказал здесь, бегите, спасайся оттуда. Я это понимаю в духовном смысле. Бог имел в виду, бегите оттуда, потому что там очень опасно для вас. В каком плане опасно? Не опасно в том, что физические преследования было? Нет. Опасно в духовном образе. Это как, например, если представляем здесь в Риге, парень становился очень богатым. Все машинами, все, дачи. Все в жизни. А Бог сказал бы, бегите, спасайся от этого. И это парадокс, что мы все как-то тянемся к этому, мы все как-то хотим какое-то богатство, какое-то спокойствие в жизни, мы все хотим вот какие-то шикарные вот квартиры, по крайней мере, если не дача, если не дома, если не машина. Мы все это хотим, если по-честному. Есть те, которые скажут, да, нет, я не хочу. Но где-то мы все не против богатства. Мы лишь человек. А Бог сказал, что нет, спасайся от этого. Если придется так, бегите. Бегите. То есть понимайте, что это очень опасно. И, короче говоря, мы ходим по проспектам, допустим, Рига, и все те, которые с этими шикарными машинами, все те, которые в таком степени богатые, красивые, которые ходят, вот как у них все, как у них есть свое царство, они не будут жить вечно в Царстве Божьем. А кто будет жить вечно? Тот парень, который садит там на трамвай, наверное, денег нету, чтобы даже платить вот, билет, который читает потихонечку свою Библию. Тот бабушка, которая ходит по улицам, устала, сидела на скамейке, взяла Библию, прочитала или молилась Богу. Это такие, которые будут вечно жить. Это огромный парадокс. А мы, конечно, если мы вот тот бабушка, если мы тот человек, который сидит на трамвае вообще, честно, без денег, даже билет покупать, вот. Мы хотели бы, что нет, хотелось бы вот богатство. Я не хочу быть так. Это огромный парадокс. И мы будем вечно жить. Я знаю, что я, типа как пророк, это скажу. Но это согласно Библии, это все исполняется, когда Иисус придет. То есть во веки, веки, веки веков мы будем так благодарны, что Бог как-то спасал нам из всяких таких пустота, которая есть в этом материальном мире, и дал нам духовность. Потому что это все его милость, в конце концов. В Новом Завете несколько раз цитируется таких стиха, как мы как раз прочитали, где Бог сказал свой народ в Вавилоне: «Бегите оттуда». И цитирован, и как-то все прав сейчас вот о нас. То есть мы сейчас являемся тех евреев в Вавилоне. И нам должны оттуда уходить в том плане. Видите, 2 Коринфянам 6 глава 17 и 18. И потому видите из среди их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приниму вас, и буду вам отцем, и вы будете моим сынами и дочерями. То есть, видите и среди их. Это цитата, видите там, Еремия 51 глава 6 стих. Бегите и среди Вавилона, и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его. Это не говорится, по-моему, о физической смерти, потому что тех евреев, которые остались там, в Вавилоне, даже все для них было очень благополучно. Но когда Еремия сказал: «Бегите из среди Вавилона, чтобы не погибнуть от беззакония его», он имел в виду в духовном плане. Если вы остаетесь там, то это будет для вас довольно плохо. Духовным образом. Потому что это нельзя там быть и как-то не потерять духовность. И опять Бог определил им. Потому что они в большинстве там в Вавилоне, тех евреев, они родились там. Они уже там были, 70 лет в племстве, в большинстве там родились там. И не хотели как-то уходить и вернется туда, в Израиль. А Бог, 8 стих, ободрил им чудесным словом. Ибо касающийся вас касается зеница ока его. То есть, то, который трогает вам, трогает зеница ока Божия. Это чудесно. И что тот самый деликатный, самый чувствительный пункт на теле человека, то есть зеница ока, это является для Бога, как Он о нас чувствует. Это чудесно. Это абсолютно чудесно. Что у Него есть такая чувствительность для нас. Ладно, кто-то ругает против нас. Мы хотим ругаться вот обратно. Кто-то ругает над нами. Представляйте боль, которая есть у Бога для этого. Представляйте Его боль, что, ой, мой возлюбленный сын, кто-то кричал, кто-то ругал над ним, ой. Несмотря на то, что, наверное, мы виноваты, наверное, мы не толстел, и поэтому, правда, кто-то нам ругал. Но все равно, у Бога есть такая чувствительность для нас, потому что мы являемся Его детьми. Даже Израил здесь, они получили всякие тот осуждения, потому что они сами согрешили. Но все равно Бог сказал, кто трогает вас, трогает зеницу ока моего. Это чудесно. И тоже, если смотришь на зеницу ока человека, ты там видишь очень-очень маленькое отражение твоего образа. Очень маленький, очень-очень маленький. Но все равно есть. Если ты смотришь туда, на зеницу ока другого человека, ты там видишь маленькие-маленькие отражения в тебе. И то же самое с Богом. Это, поэтому я сказал, это чудесный язык, это чудесный вот, образ, который Бог выбрал. Объяснить нам. То есть, мы, хоть мы такие маленькие-маленькие отражения Бога, созданные Его образом и подобием, мы как-то самый чувствительный момент для Него. Мы все как-то сомневаемся. Наверное, у нас в жизни не было никогда настоящего опыта любви. Наверное, никто на самом деле нас возлюбил. Наверное. Или, по крайней мере, мы так и чувствуем. Или мы думаем, да ладно, была любовь, но это не было до такой степени, как нужно. Хорошо. Поэтому это для нас, наверное, очень сложно понять, что в небе есть Бог, который нас любит до такой степени. И мы, наверное, думаем, что я до такой степени плохой, что нет, не может быть так. А это трагедия. Что у Бога есть такой уровень любви для нас, и мы вообще это не чувствуем. Мы сомневаемся, мы предпочитали бы верить, что я никто, что я вообще плохо, я плохой человек. Мы это предпочитали верить, чем верить, что нет. Ладно, я не очень тот человек, но все равно. Я знаю одно, и это одно, это то, что Бог мне страшно любит. Это очень сложно верить. Но цель Библии, цель жизни фактически является желание Божие нам учить тот чудесный урок, что Бог нас любит до такой степени. Поэтому, как Бог это сказал, 8 стих, это в контексте 7 стих. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. То есть, если они не вышли бы из всяких тот материализма, они потеряли бы свои спасения. Поэтому спасайся, уходи от этого. Интересно, что Петр в Новом Завете как-то цитировал тот стих. Когда он сказал Деяния апостолов, 2 глава, 40 стих, когда он умолял людей принять крещение, он сказал Деяния апостолов, 2 глава, 40 стих, «Спасайтесь от урода сего поколения». Ну, спасайтесь от урода сего. То есть, он сказал, спасайтесь от этого мира, принимайте крещение. Мы здесь приняли крещение, да? Мы это поняли, что надо как-то спасаться от этого мира, что нам надо ела с этим миром, и мы хотим быть быть с Богом. И когда Петр это сказал, как я сказал, он цитировал вот эти пару слов из Захария, 2 глава, где Бог сказал: спасайтесь его из этого Вавилона. И как мы сможем это делать? Ну, я сказал, я в физическом плане. Я не скажу, что нам должны уходить и жить в монастыре. А нет. Духовным образом мы сможем как-то быть отделен из этого мира. А что это значит? Это значит, что, допустим, всякие свои политики. Ладно, это их надежда. Для вот той поколения, наверное, следующее. Хорошо, мы ничего не против этого, но наша перспектива — это вечно. Мы думаем вот о вечной жизни, как вечно жить в Царстве Божьем. Это вот наша перспектива. И вот это в том плане, допустим, мы показываем, что мы отделен из этого мира. Они переживают об этом, глобальные отопления всякие. Да ладно, я не спорю, что это огромный проблем. Но мы веруем, что Иисус придет, и придет скоро. И что здесь на земле Царствие Божие будет основано. Итак, Бог не разрешил бы тот планет сам себе разрушить, потому что у Него есть план, у Него есть намерение. Он обещал дать нам тот земле. И мы отдали все душой, вот, уповали совсем на Иисуса и на Слово Божие. Мы верим, что это будет. Поэтому, ладно. Люди бегут, переживая глобальное отопление. Ладно, хорошо, у нас перспектива другой, потому что мы как-то отделились от этого мира. Для нас той жизни это не все. Тот 70 лет это не все. Это абсолютно нет. Это просто вот срок, который Бог дал нам, приготовить нам к вечности. И как это все возможно? Почему это все случилось? Это все сделано возможно из-за того, что Иисус умер и воскрес для нас. Мы сказали, что Бог приготовил для нас столько потенциала, который, наверное, мы не будем исполнять, к сожалению, в той жизни. Из-за нашей ленивости, из-за нашей дисфункции, из-за нашей маловерия. А у Иисуса мы видим, как на самом деле человек исполнил все эти потенциалы, которые Бог для него приготовил. Помните, наверное, как Давид воевал с Голиафом? И как был какой-то договор, что если Давид победил бы против Голиафа, то все филистимляне были бы на рабстве к Израилю. А наоборот, если Голиаф победил бы против Давида, то все израильтяне должны ходить в рабстве к филистимлянам. И из-за этого мы сможем, наверное, представить немножко тот стресс, ужасный стресс, который был у Иисуса. Потому что он знал, что если он согрешил бы хоть один грех, хоть один раз, хоть один расслабление, то цели наше спасение потерялось. Итак, тот стресс до такой степени было бы ужасно для него. Помните, как в Гефсиманском саде его пот был, кажется, как кровь. До такой степени такой нервозный стресс. Итак, когда мы чувствуем стресс в жизни, давайте знаем, что у нас только маленькие участки на страдания, которые были у Иисуса. И помните, и тоже поэтому. То чудесное обетование Павла, что если мы будем пострадать с Ним, сострадать с Ним, и так будем и жить с Ним тоже. То есть, когда мы приняли крещение, мы показывали, что да, я буду участвовать на смерти Иисуса и на воскресенье. И получается, что тот процесс повторяется в нашей жизни постоянно, что мы умрем, мы потеряем, чтобы получать. Мы умрем, а мы живем. Это получается в жизни, и в конце концов, в этом чудесный день, когда Иисус придет, это будет, в конце концов, для всех нас, которые веровали во Христе. Спасибо.